Неделя в истории. 3. Эмалевый крестик в петлице, и серой тужурки сукно. Какие печальные лица, и как это было давно. Какие прекрасные лица, и как безнадежно бледны. Наследник, императрица, 4 великих княжны. Многие, наверное, знают эти стихи, посвященные царской семье. Принадлежат они перу поэта-акмеиста, прозаика-мемуариста Георгия Иванова, вынужденного с приходом большевизма оставить родину, но в душе с ней так и не расставшегося. Он родился 120 лет назад, 10 ноября 1894 года по новому стилю, в родовом имении в Ковенской губернии. Все предки Иванова и по отцовской, и по материнской линии были военными, поэтому неудивительно, что мальчика отдали в кадетский корпус. В 1911 году, так и не закончив учебу и дважды оставшись на второй год, он был отдан на попечение родителей. К этому времени Георгий уже всецело занимает поэзия. Печататься он начал уже в 1910 году в журналах «Аполлон», «Современник», в петербургском еженедельнике «Все новости литературы, искусства, театра, техники и промышленности». В Петербурге происходит его знакомство с Блоком, Гумилевым и другими поэтами. В 12 году, после выхода книги «Отплытие на остров Цитеру», он вступает в цех поэтов-акмеистов. К началу Первой мировой войны вышел еще один сборник «Памятник славы», выдержанный в модном тогда русском стиле. В следующем году появляется сборник «Вереск», посвященный первой жене поэта Габриэль Терезьен. В том же году он возглавил вместе с Георгием Атамовичем второй цех поэтов, объединивший постакмеистическую молодежь. Революция застала Георгия Иванова в Петербурге. Он продолжает работу на литературном поприще, однако в душе, не принимая новую жизнь, ищет возможность покинуть страну. Сборник «Сады», вышедший в 21 году, носит нарочито отстраненный от действительности характер. Поэт как бы специально демонстрирует свое декаденство, оторванность от реальной жизни. Будучи не в силах или не в состоянии оказать открытое сопротивление большевизму, он просто игнорирует его. На жизнь он зарабатывает литературным трудом, переводит для издательства «Всемирная литература», организует третий цех поэтов, становится секретарем Союза поэтов. В 22 году у Иванова появляется возможность уехать за границу. Осенью он получает командировку в Берлин для составления репертуара государственных театров. Одновременно через Латвию уезжает в Европу его вторая жена Ирина Адоевцева. С 23 года и до конца жизни он прожил с ней во Франции. Первые годы эмиграции были особенно тяжелыми для Иванова и как для поэта, и как для человека. Постепенно он начинает адаптироваться к новой жизни, сближается с другими эмигрантами. С 27 года чета Иванов-Адоевцева становится участниками общества «Зеленая лампа», сложившегося вокруг четы Мережковский-Гиппиус. Георгий Иванов стал его бессменным председателем. Он начинает печататься в эмигрантских изданиях, в 30 году выходит сборник его стихов «Розы». В годы эмиграции Иванов создает и прозаические произведения: мемуары «Петербургские зимы», незаконченный роман «Третий Рим», поэму в прозе «Распад атома». Война нарушила привычный ритм жизни. Как когда-то от большевизма, Георгий Иванов пытается скрыться от фашистского нашествия. С 43 по 46 год он живет в Биарице, в бедности, почти в нищете. После войны возвращается к поэтическому творчеству. Стихи этих лет подернуты налетом тоски по родине, по молодости, почему-то не сбывшемуся. Печально прошли последние годы поэта. В 53 году он поселился в доме для престарелых на юге Франции, где и прожил до конца своих дней. Там же после смерти 26 августа 58 года был похоронен. Однако прах его после смерти обрел вечный покой не сразу. 23 ноября 1963 года его перезахоронили на русском кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. 15 ноября – день памяти почившего в 2009 году патриарха Павла, возглавлявшего сербскую церковь в течение 19 лет. На момент своего избрания он был старейшим среди сербских патриархов. Он был избран в возрасте 76 лет. Патриарх Павел сочетал в себе евангельскую нищету духовную с глубоким духовным и светским образованием. Он был человеком высокой культуры и крупным богословом. Не только православные сербы, но и люди далекие от церкви видели в патриархе Павле образ настоящего подвижника, подобного древним святым. Он каждый день совершал божественную литургию, сам чинил свою одежду, не имел никакой собственности. Его смирение, нестяжательность, доступность, скромность были для него естественными проявлениями его глубокой веры, его полной преданности воле Божией. Своим образом жизни патриарх Павел стал близок всем. Его, как своего родного, воспринимали не только православные сербы, но и представители других конфессий и даже те, кто называет себя атеистом. Отсюда и столько рассказов, историй, шуток, главным героем которых является сербский духовный глава. Они лишь укрепляют мнение о патриархе Павле как о народном святом человеке. В каждом из этих рассказов свой духовный урок. Однажды патриарх Павел летел на самолете над океаном. Возникли сильные вибрации, казалось, что может произойти катастрофа. Архиерей, сопровождавший патриарха Павла, спросил его, что он думает по поводу того, что самолет может упасть в воду. Патриарх ответил: «В отношении себя лично я восприму это как акт справедливости. В жизни я съел стольких рыбок, что неудивительно, если они теперь съедят меня». Перед лицом возможной близкой смерти сохранять такое самообладание и чувство юмора может действительно святой человек, для которого, по слову апостола Павла, жизнь – Христос, а смерть – приобретение, который жил не ради себя, а ради служения людям. В те времена, когда патриарх Павел был еще епископом Рашко-Призренской епархии, случилось, что у него монахини из монастыря Сапачани близ Нового Пазара просили благословения купить фичо, самый маленький в то время автомобиль, как наш Запорожец, чтобы им было легче возить из города необходимое для монастыря, и чтобы не ездить на автобусе, потому что в дороге случались и разные искушения. Будущий патриарх отказал. Объяснение было таким: «Не дело покупать машину на деньги, которые вам жертвуют сироты и бедные. А еще может случиться, что вы поедете по лужам, да и забрызгаете их». В то время, пока он был епископом Рашко-Призренским, он долго избегал покупки автомобиля и для своих нужд, и для нужд епархии. Он говорил: «Пока в каждом сербском доме в Косово не будет машины, не будет ее и у меня». Но в конце концов согласился приобрести только один «Варбург», потому что он стоил дешево и был удобен для перевозки разных товаров для нужд церкви и других вещей. Епископ Павел редко ездил на нем, потому что чаще всего ходил пешком. От монастыря до монастыря, от церкви до церкви, по всей епархии вдоль и поперек. И не знал он, какие бывают автомобили. Когда однажды его приехал навестить епископ Жичский Стефан, с которым они были очень близки еще со времен семинарии, и они отправились на «Пежо» владыки по епархии, владыка Павел воскликнул: «Эх, брат Стефан, да чего же хорош этот твой Варбург!» Так же аскетично продолжал жить владыка Павел, и когда перебрался в Белград после избрания на высшую церковную должность. Как и прежде, у него была всего одна мантия. Сестра Агица, которую он часто навещал, подшучивала над ним: «Что ты за патриарх, когда у тебя всего одна мантия?» На что новоизбранный патриарх отвечал: «Зачем мне больше? Я не могу одеть одновременно две». Жители Белграда часто встречали патриарха Павла на улице, в трамвае, в автобусе. Однажды, когда он поднимался вверх по улице Короля Петра, где находится патриархия, один известный священник одного из самых известных белградских храмов догнал его на новейшем роскошном «Мерседесе», остановился, вышел и обратился к патриарху: «Ваше святейшество, позвольте, я подвезу вас, только скажите, куда нужно». Патриарх, не желая ему отказать, сел в машину. Как только машина тронулась, разглядев, как роскошно она выглядит, патриарх спросил: «А скажи мне, отче, чья же эта машина?» «Моя, ваше святейшество», — как бы похвалился протоиерей. «Остановитесь», — потребовал патриарх Павел. Вышел, перекрестился и сказал священнику: «Бог вам в помощь», — и пошел своей дорогой. В патриархии часто вспоминают один диалог между патриархом и диаконом, который всюду его сопровождал, перед отъездом на службу в церковь на Бановом холме. «Как поедем, на машине?» — спросил диакон, подсказывая ответ. «На автобусе», — решительно ответил патриарх. А теплое утро обещало жаркий день. Дьякону страшно не хотелось ехать городским транспортом. Далеко в автобусе душно, давка старался уговорить патриарха дьякон. «Поехали», — кратко и твердо отвечал его святейшество, уже шагая вперед, решительно со звоном ударяя жезлом по асфальту. Но, семеня за ним, дьякон выдвинул новый, как ему казалось, неопровержимый аргумент. «Ваше святейшество, ведь летом многие едут купаться на пляж, в автобусе полно полуголых людей, неудобно?» Патриарх на минуту остановился, повернулся к своему помощнику и сказал: «Знаете, отче, каждый видит то, что хочет». Его святейшество не знал празднословия, но бывало, что он словом жертвовал собой ради назидания. Так случилось, что один гуляка, который нередко проводил время в ресторанчике напротив патриархии, как только видел, что патриарх идет мимо патриархии или кафедрального собора, всякий раз перебегал улицу, чтобы взять благословение. И однажды, заикаясь, сказал: «Ваше святейшество, мы с тобой лучшие люди в этом Белграде». Патриарх, видя, что тот не вполне твердо стоит на ногах, ответил: «Да, твоя правда, но видит Бог, когда напьемся, то хуже всех». Конечно, патриарх никогда не пил, но таким образом он взял на себя часть греха этого человека и с юмором, чтобы не обидеть его, указал на слабость и порок, которым тот страдал. В свою бытность епископом Рашко-Призренским будущий патриарх особую заботу выказывал по отношению к духовной семинарии, в которой сам периодически проводил занятия. О ее слушателях во всем он заботился по-отечески. Раньше служителей приходил в классные помещения и разводил огонь, чтобы учащимся, когда они встанут, было тепло. В годы после Второй мировой войны каждый из преподавателей семинарии получал определенное количество дров для отопления. Павел же свои дрова распределял по классам. Не прекратил он подобной заботы и тогда, когда стал епископом, и собственной заработной платы помогал бедным учащимся, многим чинил обувь и одежду, переплетал книги, а более всего старался при каждом удобном случае преподать какое-нибудь поучение. Епархиальную резиденцию он в основном поддерживал сам лично. Также он часто самостоятельно, а иногда вместе со слушателями семинарии, мыл полы соборной церкви. Многие не понимали, почему владыка все это делает сам, особенно когда он был уже в годах. А он на это однажды сказал своему будущему, когда он уже сам был патриархом, викарному епископу, тогда иеромонаху Афанасию: «Вот некоторые говорят, что владыке не следует самому поправлять черепицу на крыше, вообще не нужно работать. Как будто работа унижает. Человека унижает не работа, но скверная жизнь, грех. Ведь если Спаситель сам мог работать руками, будучи плотником, то почему не могу и я? Если его работа не унижала, тогда и меня не унизит. Хотя он живет больше для неба, чем для хлеба, наш патриарх – человек очень практичный», – записал епископ Шабатско-Валевский Лаврентий. «Своя мастерская есть в его распоряжении и после того, как он становится патриархом. Он сам чинит дверные замки, устраняет мелкие неисправности в электрооборудовании, патриархии и другие неполадки. По окончании рабочего дня, когда сотрудники расходятся по домам, идет и выключает свет, если его где-то оставили невыключенным, доворачивает краны, закрывает окна. Он хлопочет везде, где есть необходимость, включая и вполне земные вещи, хотя и подчеркивает при этом, что наше подлинное Отечество на небесах. Почему и нужно следить за тем, чтобы, когда однажды отойдем к праотцам, ни мы бы их не постыдились, ни они нас». Осенью 2004 года, на 91-м году жизни, патриарх решил отправиться в Австралию, чтобы посетить тамошнюю паству и осветить земельный участок, приобретенный Сербской православной церковью для строительства колледжа имени Святого Саввы, в котором учились бы вместе с сербскими детьми дети русского, греческого и иного происхождения. Некоторые из владык пытались его отговорить, указывая, как трудно будет ему выдержать столь долгую дорогу. А патриарх ответил на это не без остроумия: «Мне-то ничего, а вот что будет с моими спутниками, не знаю, не знаю». Он и в самом деле отправился в Австралию, стремясь сделать свой двухнедельный визит как можно более содержательным в миссионерском отношении. По возвращении в Белград, проведя в самолете 22 часа, сразу отправился на бдение в соборную церковь. Затем около 2 часов чинил вручную свою износившуюся мантию, чтобы уже на следующее утро, около 6 часов 14 ноября 2004 года, отправиться с 3-дневным визитом в Москву. После официального приема, на котором присутствовали некоторые высшие официальные лица России и Сербии, русский патриарх, зная, что его дорогой гость еще вчера был на другом континенте, немного в шутку спросил у патриарха Павла: Ваше святейшество, вы были в дороге и такой далекой, а сейчас вы уже здесь. Не заглянули ли вы случайно и в Новую Зеландию? Ведь и там есть наши православные люди. Ваше святейшество, в этот раз нет, но в следующие 90 лет я это обязательно сделаю», — ответил в том же духе патриарх сербский. Президент Сербии Борис Тадич говорил, что кончина патриарха Павла является великой утратой. Он был тем человеком, который своим существованием объединял всю нацию. Именно поэтому, находясь в больнице, несмотря на свои немощи, он продолжал нести подвиг предстоятеля Сербской Православной Церкви, молитвенно предстоя пред Богом за свой народ. Еще при жизни верующие называли патриарха Павла святым. Достаточно взглянуть на его лицо, вернее, на его лик, чтобы увидеть в нем человека, угодившего Богу. Именно о таких людях говорят, что молитвами праведников держится мир. Преподобный Силуан Афонский писал: «Чем больше любовь, тем больше страданий душе. Чем полнее любовь, тем полнее познание. Чем горячее любовь, тем пламеннее молитва. Чем совершеннее любовь, тем святее жизнь». Эти слова в полной мере относятся к сербскому патриарху Павлу. «Упокой, Господи, душу преснопамятного патриарха Павла со святыми в Царстве Небесном. Его же молитвами спаси и нас грешных».
Oh.